Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске эксклюзивное интервью с президентом Республики Сербской в Боснии Милорадом Додиком. Сегодняшним интервью мы начинаем серию репортажей из Боснии, откуда мы с моей коллегой, нашим корреспондентом в Белграде Аей Куге, вернулись на прошлой неделе. Мы встретились с Милорадом Додиком сразу после того, как он вернулся со съезда «Единая Россия» и торжественно приветствовал открытие новой линии нефтеперерабатывающего завода в городе Босанский Брод. Впрочем, в Республике Сербской в Боснии больше не говорят «Босанский», говорят просто «Брод». Завод в 2008 году был куплен российским предприятием «Зарубежнефть». Но сначала все-таки о съезде «Единой России». Вы встречались с Владимиром Путиным. Ваши впечатления?
Это решительный государственный деятель, человек, которому, несомненно, можно поставить заслуги и успехи российского государства в последнее время. Это человек, который имеет достаточные харизмы и авторитета, чтобы руководить государством, которое находилось в сложных условиях в конце 90-х, в начале 2000-х годов. Для нас, людей из небольших государств и регионов, всегда большая честь встречаться с такими важными, великими мировыми политиками. Он, без сомнения, мировой лидер. И он, без сомнения, привержен укреплению и развитию российского государства и сталкивается со многими проблемами международного характера, связанными с системой безопасности. Ведь основная цель России – обеспечить безопасность своих пространств. Я радуюсь каждой новой встрече.
Судя по ситуации в России сейчас, господин Путин придет снова к власти на довольно длительный срок, может быть, на следующие 12 лет. Ваши ощущения, господин президент, будет ли Россия однозначно поддерживать Республику Сербскую, будет ли по-прежнему вкладывать сюда свой потенциал, инвестировать в вашу экономику?
Судя по тому, что происходило и происходит в данный момент, это ясное политическое сотрудничество и уважение позиции Республики Сербской, то есть того факта, что Республика Сербская функционирует в организованной по дейтонским принципам Боснии и Герцеговине. В том смысле, что российская политика по самой своей сути поддерживает дейтонские соглашения. Это отвечает нашим интересам. Мы считаем, что дейтонские соглашения должны соблюдаться, в отличие от некоторых западных концепций, которые требуют сохранить лишь дух Дейтона, на самом деле требуя нарушить то, что написано в этом международном соглашении, которое не только остановило войну, но и создало новую организацию государства Боснии и Герцеговины. Русские политики отдают себе в этом отчет, и наши позиции по этому вопросу совпадают полностью. Интерес Российской Федерации, как мы это понимаем, сохранить стабильность и мир, а также сохранить Дейтонские соглашения в качестве основы функционирования Боснии и Герцеговины. А следующий шаг – передать местным структурам власти ответственность за ситуацию в Боснии и Герцеговине, чтобы не продолжалось постоянное вмешательство иностранцев, навязанное нам неформальными решениями разных центров силы, которые пытаются управлять Боснией и Герцеговиной. Другой момент – инвестиции российского капитала в Республику Сербскую и приход российских бизнесменов происходят постоянно. Это началось с «Зарубежнефти», которая приняла участие в приватизации нефтяной промышленности Республики Сербской. И теперь, несколько лет спустя, можно говорить об успехе этого проекта, который прежде всего показал способность российской государственной компании разрешить сложные процессы реконструкции предприятий, уничтоженных во время войны, как это было с нашим нефтеперерабатывающим заводом. Эту реконструкцию поддержал Внешэкономбанк. А после этого мы начали развивать новые проекты, связанные с поисками новых месторождений нефти. Есть признаки, что на территории Республики Сербской есть определенные запасы нефти, и исследования этих месторождений будут проводить российские компании. Один из крупнейших проектов, которым мы занимаемся, это газопровод. Вместе с Министерством энергетики Российской Федерации и «Газпромом» мы сейчас развиваем эти идеи. Я уверен, что это будет новое вложение российского капитала. Дальше. Это важно, что Сбербанк купил «Фольксбанк» в Бане-Луке. Переходный этап завершится в течение пары месяцев, а потом русские финансовые и банковские специалисты приступят к управлению новым банком. Это для нас важно, потому что мы уверены, что приходят друзья, которые наряду с деловыми критериями финансовой поддержки учтут и хорошее сотрудничество на всех остальных уровнях. Еще я должен отметить, что мы вместе с российским посольством реабилитируем преподавание русского языка. В нашем университете уже существует кафедра русского языка, и мы готовы ее расширить. В нашем университете изучаются английский, немецкий, французский и другие языки, но важно теперь преодолеть определенный застой, который существовал в изучении русского.
«Зарубежнефть» владеет нефтью, которая поступает на завод. Эта же компания является владельцем продукции, произведенной на заводе. Так что дает вашей экономике, вашему бюджету этот НПЗ?
Мы получили много.
Мы получили многое. У нас был завод, который стоял, хотя по своему потенциалу он был одним из наших самых значительных ресурсов. Вернув его к жизни, мы решили огромную проблему. Нам не надо больше заниматься вопросом, как восстановить НПЗ. Он в значительной мере восстановлен. С другой стороны, с восстановлением производства в Броде мы уменьшили подпольную продажу нефтяных продуктов. Все под контролем самой компании. Эта продукция не может выйти на черный рынок. Третье. С увеличением производства на заводе мы расширили свое промышленное производство и общий объем волового продукта, который был под угрозой из-за глобального экономического кризиса. Наше счастье, что восстановление работы нефтеперерабатывающего завода обеспечило нам увеличение уровня промышленного производства. Мы поправили платежный и торговый баланс страны. До того у нас был негативный баланс импорта и экспорта. Сегодня именно благодаря уменьшению импорта нефтяных продуктов и собственному их производству для местного рынка, импорт, который ранее был покрыт экспортом лишь на 48%, теперь покрыт на более чем 65%. А если учесть и то, что у контроля за продажей нефтепродуктов есть явные налоговые элементы, тогда понятно, что мы получили определенную прибыль и для самого бюджета, ведь мы стабилизировали сбор платежей и смогли ясно проследить движение товара. Раньше граница Боснии и Герцеговины была пористой, через нее проходило немало нефтяных продуктов, то есть импортеры не выполняли свои налоговые и таможенные обязательства. А теперь мы можем сказать, что мы над этой проблемой одержали победу.
Напомню, в программе «Время и мир» мы беседуем с президентом Республики Сербской в Боснии Милорадом Додиком. Наличие такого НПЗ и такие планы требуют инфраструктуры. Дорог в Боснии практически нет. И вот на этом фоне вы приглашаете строить с Красное шоссе китайскую фирму. Китайские фирмы известны тем, что, конечно, не задают вопросов, но, однако, они привозят с собой свою рабочую силу, что не повышает занятость. Да и вот Польша не так давно имела очень плохой опыт с китайской компанией. Почему вы сделали такой выбор? Ведь вокруг в Европе прекрасные дороги и масса опыта их строительства.
Инфраструктура действительно нужна для развития каждого общества. Мы потратили 2 года на переговоры с австрийскими компаниями по строительству дорог, с европейскими банками, которые должны были поддержать проект автодорог. Одну часть средств мы обеспечили. Уже через месяц запустим 40 километров автодороги между Банилукой и Градиште. Это мы обеспечили с помощью кредитов Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Переговоры по строительству автодороги Добой-Банилука и по другим направлениям сначала проходили с австрийской фирмой Штрабак и фирмами из Словении. Мы вели разговоры с европейскими банками, которые были готовы частично финансировать следующий этап строительства трассы. Но нам казалось важным построить эту дорогу сразу, а не по частям. Поэтому мы объявили тендер, на который отозвалась одна китайская компания, предложившая через китайский банк развития обеспечить финансирование строительства всей дороги. Переговоры ведутся, они не завершены, подписан предварительный меморандум. Но для успеха этой сделки еще надо получить решение китайского экспортного банка развития и детальный контракт. Почему китайцы? Они предложили комплексные решения. У нас нет возможности выбирать и ждать долгие годы. Мы замечаем, что Китай покупает облигации крупных европейских стран, тем самым улучшая их финансовое состояние, находящееся под угрозой из-за глобального экономического кризиса. Нас не смущает возможность прихода китайского капитала. Я бы хотел, чтобы это случилось, чтобы поскорее начали строить дорогу.
Еще один экономический вопрос. В 2009 году в России нашумела история с банком ВЭФК и президентом этого коммерческого объединения Александром Гительсоном. Деньги пенсионеров в пенсионный фонд Свердловской области, как полагали, могли тогда исчезнуть в бане Луки. А Александр Гительсон, в то время как обманутые пенсионеры штурмовали отделение его банка в России, активно развивал свою банковскую сеть в Республике Сербской. На мой взгляд, такого рода инвестиции и сделки не служат укреплению дружественных и доверительных отношений между народами. Что вы делаете для того, чтобы в Республику Сербскую приходил чистый российский бизнес?
Мне ничего не известно об этом фонде. Я за этим не следил и деталей не знаю. Мы руководствуемся лишь тем, как осуществляется то, о чем договорились. И оказалось, что в этом мы были правы. Мы в установленный срок получили от российского партнера 126 миллионов евро, в который оценивался нефтеперерабатывающий завод. Они заплатили в срок по договоренности, и это для меня послужило доказательством того, что они подходят к этому вопросу серьезно. За это время они вложили сотни миллионов евро в реконструкцию завода. Мы сотрудничаем с компанией, которая на 100% принадлежит государству. Это «Зарубежнефть» с представителями Внешэкономбанка, который также принадлежит Российской Федерации, с ее официальными представителями, директорами и так далее. В верхних управленческих структурах Внешэкономбанка министры правительства Российской Федерации. Председателем наблюдательного совета банка является господин Путин. Они принимали решение о поддержке плана в отношении НПЗ, и таким образом мы на самом высоком уровне в России получили доказательство, что речь идет о серьезных усилиях, которые обеспечивают полный порядок в нашем сотрудничестве. Я уверен, что относительно перерабатывающего завода все честно, и никаких скрытых вопросов в этом нет.
Наш собеседник – президент Республики Сербская в Боснии Милорад Додик. Несколько вопросов о ситуации внутри государства. Вы сказали в одном из интервью, что Республика Сербская не виновата в том, что Совет министров до сих пор, через год после выборов, так и не избран в Боснии и Герцеговине. А кто виноват? Что происходит в этой стране?
Вы приехали в страну, которая создана не волей проживающего здесь народа, а волей международного сообщества. Дейтонские соглашения были достигнуты по разным причинам. Кто-то хотел этого, кто-то подписал соглашение под давлением. Чтобы объяснить это вашим слушателям, понадобилась бы целая передача. Скажу только вкратце. Ситуация с выбором Совета министров отражает ситуацию в стране, в Боснии и Герцеговине. Это факт, что народы, живущие в Боснии, никогда не заявляли о том, что они хотят жить в этой стране. Также факт, что один из народов хочет навязывать, демонстрировать свою волю большинства двум другим народам, не желающим жить в таких условиях. Можно свести проблему Совета министров на уровень министерских кресел и постов, кто какой займет. Однако в данном случае эта невозможность выбора исполнительного органа типична, и она напрямую связана с концепцией построения Боснии и Герцеговины. Дейтонское равновесие создало Боснию из двух частей и трех государствообразующих народов. Так что на общем государственном уровне в Боснии и Герцеговине доминирующими представлены эти две части, составляющие их три народа. Либеральным политикам мира это не по вкусу. Они хотели бы усилить фактор индивидуальности, так чтобы концепция граждан государства заменила концепцию суверенных конституционных народов. Таким образом, политическая система в Боснии и Герцеговине могла бы поменяться, вплоть до того, что неважно было бы, какой кандидат представляет какой народ. Однако в Конституции ведь ясно написано, представители на уровне Боснии и Герцеговины должны представлять народы. В данный момент появляется проблема, кто из кандидатов представляет какой народ. Кто-то не любит вникать в эту проблему, считая вопрос неважным. Но вопрос этот у нас очень важен. Башняки-мусульмане в Боснии и Герцеговине пытаются овладеть позициями, которые принадлежат другим конститутивным народам. Так случилось, что член президиума Боснии и Герцеговины от хорватского народа был избран голосами башняков. Это ясно видно, если проследить результаты выборов. Такая ситуация привела к взаимному недоверию, а если башняки и дальше будут настаивать на этом обмане, успеха в формировании властей не добиться. Я представляю Республику Сербскую, политическую партию, в которой доминируют голосы сербов. Правда, есть у нас партии хорваты и башняки, мы это уважаем, они также в наших структурах получают определенные посты. Однако на уровне Боснии и Герцеговины ситуация другая, там мы появляемся как Республика Сербская, представлены мы как сербы. Я лишь хочу придерживаться Конституции. резолюции, в которой записано, что нам принадлежит 1/3 министерских постов, это 4 места. Теперь от нас требуют, чтобы мы отказались от этого права еще дополнительно от ротации главы президиума, существующей ранее по Конституции, но отмененной в результате безобразной политики верховного представителя ООН Пэдди Эшдауна. Это неприемлемо, недопустимо нарушать Конституцию, и мы не собираемся подчиняться комбинационной игре Сараева. Я не причисляю себя ни к оптимистам, ни к пессимистам в данном вопросе, но Совет министров все-таки функционирует. Однако основным является вопрос функционирования Боснии, и только наивные думают, что проблема в Совете министров. Проблема в существующих у нас в Боснии и Герцеговине отношениях. Когда это будет разрешено, не знаю. Политическая воля в Боснии и Герцеговине полностью распылена. Воля одной части мира полностью сконцентрирована. Они желают продолжить с экспериментом, который называется «Босния и Герцеговина», несмотря на то, что он уже столько раз оказывался неудачным. Нам уже надоело быть теми химическими элементами, которых иностранцы закладывают в пробирку и перемешивают, чтобы добиться результата, добиться которого невозможно. Химические элементы у нас не соединяются.
А по большому счету, влияет ли ситуация с центральными органами власти на то, что происходит в Республике Сербской?
Никак не влияет. Они нам только мешают. Высокомерие международного сообщества по вопросу укрепления органов власти Боснии и Герцеговины имеет последствием огромные финансовые затраты, и эти деньги тратятся непродуктивно. В Боснии и Герцеговине 22 тысячи служащих, которые получают зарплату, но пользы от них никакой. Однако борьба башняков за свою национальную идентичность связана исключительно с тем, чтобы была создана, какая ни была Босния и Герцеговина. Башняки — это народ, который существует только в Боснии и Герцеговине и который сам себя провозгласил народом примерно в 93-м году. Он упорно пытается доказать свою национальную идентичность, которую может доказать лишь уничтожив идентичность остальных, прежде всего конститутивных народов Боснии. Конечно, мы, как Республика Сербская, имеем достаточно возможностей строить прямые отношения с миром, со всеми теми, кто этого пожелает. Кто не желает, заставлять не можем. А Босния и Герцеговина и так искусственное во многом образование, в том числе относительно своих связей с миром, с другими государствами. И поэтому для нас мало пользы от «эффективных» в кавычках властей Боснии и Герцеговины. Они нам в прошлом больше мешали, чем помогли. Они и сегодня, и в будущем будут мешать нашему успеху и развитию.
Так может быть, господин президент Республики Сербской, легче просто выйти из состава этого объединения и строить свою собственную жизнь?
Пойдет ли Республика Сербская своим путем или нет, зависит не только от нас. Но скажу вам, что несколько месяцев назад по заказу некоторых иностранных организаций агентство Гэллоп провело у нас опрос, хотят ли граждане оставаться в составе Боснии и Герцеговины. 88% опрошенных в Республике Сербской ответили, что не хотят оставаться в Боснии и Герцеговине. С другой стороны, мы, политики, должны уважать реальность, а эта реальность — международные соглашения и соотношение сил на международной арене. На мой взгляд, на желание Республики Сербской быть самостоятельной дополнительно повлияли некоторые иностранные представители, которые ни в чем не помогли, чтобы Босния и Герцеговина стала привлекательной для граждан Республики Сербской. Они, наоборот, постоянно высокомерием и обвинениями в адрес Республики Сербской создали достаточно энергии, чтобы эти 88% опрошенных заявили о желании жить вне Боснии и Герцеговины. Мы не можем принимать односторонние решения, однако, может быть, вопрос должен ставиться по-другому, так как вы его не поставили бы. Как мы, политики, здесь существуем и работаем, когда мы не уважаем волю этих 88% граждан? С другой стороны, иностранцы у нас видят лишь экзотику и не обращают внимания на то, что в Боснии и Герцеговине существует 3 конституционных народа, но лишь 2 общих праздника. Это Новый год и День Победы над фашизмом, ничего больше. Ни одно событие в Боснии истории не было достаточно значительным, чтобы собрать вместе сербов, хорватов и башняков и провозгласить какую-то дату общей датой своего успеха или неуспеха, грусти или веселья. Сербы у нас недовольны тем фактом, что развалилась Югославия. Мы были против этого, а башняки и хорваты за развал. Босния и Герцеговина от других югославских республик отличалась тем, что в ней не было народа, который бы имел подавляющее большинство по численности. Славянцы были в большинстве в Словении, хорваты в Хорватии, черногорцы в Черногории, македонцы в Македонии, такой же пример в Косове, но лишь в Боснии и Герцеговине не было народа, который бы составлял большинство. По этому принципу мы должны были продолжить ту жизнь, которая была в бывшей Югославии, вместо большой быть малой Югославии, которая, как большая, оказалась неуспешной. Это абсурдно. Некоторые говорят: оставьте историю, будем заниматься будущим. А что это будущее? Как вы это себе представляете? Серб что, отбросит свою национальную идентичность, чтобы построить новую? Я говорю на сербском языке, а в Сараево они утверждают, что говорят на боснийском языке. Но это не может быть боснийским языком. Если это язык, на котором говорят башняки, то это башняцкий язык, а не боснийский. Если язык называют боснийским, то они должны и меня, как жителя Боснии, спрашивать, согласен ли я идентифицировать свой язык как боснийский. А я не согласен. Язык для каждого народа – важный знак самоидентификации. Я говорю на сербском языке. Если бы один башняцкий политик согласился объявить, что он выступит на какой-то международной конференции на сербском языке, разразился бы скандал. А нам, сербам, постоянно на международных конференциях приписывают употребление боснийского языка. И видно, что есть часть международного сообщества, которая то ли по незнанию, то ли нарочно подстрекает башняков на борьбу за национальную идентичность. Поэтому мы являемся неуспешным обществом. Моя проблема состоит в том, что это говорю я, и что это не нравится многим, кто сидит в Брюсселе или Вашингтоне. Однако я избран не для того, чтобы выполнять их желания, я должен учитывать реальные отношения. Мой голос — это мои сотрудники и те люди, кто верит в то, что я делаю. Мне важно, чтобы тогда, когда я перестану быть президентом, я смог мирно пройтись по улице, и никто не будет плевать мне вслед. Согласно Дейтонским соглашениям, Босния и Герцеговина имеет лишь 6 общих институтов власти. Благодаря вмешательству верховных международных представителей в результате отнятия компетенции Республики Сербской, теперь их 77 без нашего согласия. На нас оказывалось огромное давление. Удалялись с постов наши министры, президент республики. Против политиков вели следственные и судебные процессы, которые позже завершались судебными решениями о том, что эти люди невиновны. Но никто не сказал им «извините». Был случай, когда члена президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа, избранного на выборах, самовольно сменил Пэдди Эшдаун, а потом созданный им суд судил этого человека. Человек провел год заключения, но суд его освободил. В таком государстве мы должны жить. Жили бы вы в таком государстве? Жили бы те из Европы, кто наблюдает за этим? Почему они из Европы не помогают нам создать нормальное общество по международным соглашениям и европейским стандартам? Будет ли существовать Босния и Герцеговина? Кто на это ответит? Может быть, философы?
Мы беседовали с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. Репортажи из Боснии слушайте на следующей неделе. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. С вами была Ирина Лагунина, а этот час эфира продолжит программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Свобода. Новости.
В Москве половина 11-го. В Москве полиция задержала 3 участников несанкционированного шествия, организованного активистами оппозиции после митинга в рамках акции «День гнева». Среди задержанных координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов и его соратник Константин Косякин. В Кемеровской области возбуждено уголовное дело в отношении директора интерната для умственно отсталых детей, в котором за 2 года умерли 27 воспитанников. Суд в Москве в среду отказался освободить из-под стражи чемпиона мира по смешанным единоборствам Расула Мирзаева, после удара которого скончался 19-летний Иван Агафонов. Мосгорсуд завершил судебное следствие по уголовному делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. На заседании в среду были представлены дополнительные доказательства гособвинения. Международная правозащитная организация Amnesty International призвала власти Украины прекратить избиения и издевательства над задержанными в полицейских участках. В опубликованном в среду докладе говорится, что сотни тысяч граждан Украины подвергаются унижающему обращению со стороны полиции. Совет Безопасности ООН сегодня продлил еще на год мандат на присутствие международных вооруженных сил в Афганистане и призвал правительство страны уделять большее внимание соблюдению прав человека и борьбе с коррупцией. В Словакии в среду основные политические партии поддержали план увеличения Европейского фонда финансовой стабильности. Накануне этот план не был утвержден словацким парламентом, и правительство во главе с Иветой Радичевой вынуждено было уйти в отставку. Суд в американском штате Виргиния предъявил гражданину США, выходцу из Сирии, обвинение в том, что он осуществлял слежку за находящимися в Америке сирийскими активистами. В нескольких районах Багдада сегодня при взрывах, по последним данным, погибли не менее 25 человек. Десятки ранены.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: Нобелевская премия 2011 года по экономике. Украина рассчитывает на скорое соглашение с Россией по газу. Европейский Союз готовит новую антикризисную программу. Россия заявляет о готовности помочь Европе в преодолении долгового кризиса. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Лауреатами Нобелевской премии 2011 года по экономике стали два американских экономиста – Томас Сарджент, профессор Нью-Йоркского университета, и Кристофер Симс, профессор Принстонского университета. Премия, отмеченная разработанной этими учеными, методы анализа взаимного влияния макроэкономических изменений, в частности динамики ВВП, инфляции, занятости или инвестиций, и проводимой в тех или иных странах экономической политики. В сообщении Нобелевского комитета отмечается, что основные работы лауреатов были опубликованы в 70-е и 80-е годы прошлого века, и с тех пор их методы стали значимыми инструментами макроэкономического анализа. Наш собеседник – научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Нобелевский комитет назвал Томаса Сарджента отцом современной макроэконометрики, структурной макроэконометрики, и назвал Кристофера Симса отцом современных методов статистического анализа макроэкономических процессов. Значит, речь идет о создании инженерных методов, которые могут отделять постоянные факторы, присутствующие в поведении людей, скажем, как они реагируют на увеличение денежной массы, как они устраиваются на работу в зависимости от состояния экономического климата в стране, и отделение временных факторов, таких как правительственное вмешательство при помощи увеличения денежной массы или при помощи бюджетных расходов, и, соответственно, определение реакции людей и способность осуществлять реалистически тогда экономическую политику. Люди не пассивны, люди пытаются прогнозировать будущее по мере своих возможностей. Сарджент ввел довольно реалистическую модель обучаемости людей в процессе получения информации. И люди, соответственно, реагируют на решения правительства, и это ограничивает возможности правительства по манипуляции или использованию бюджетной и денежной политики в своих интересах.
На каком макроэкономическом фоне появились основные работы нынешних нобелевских лауреатов? Что их методология анализа демонстрировала уже тогда, более 30 лет назад?
Примеров множество. Собственно, вся эта история начинается еще в 70-е годы, когда стандартные прогнозы были, что если мы терпим инфляцию в 5%, то мы сможем и снизить безработицу до 5%. Потому что, увеличивая денежную массу, мы позволяем предприятиям больше тратить, нанимать людей, покупатели, народ, домохозяйства идут, покупают и увеличивают спрос на товары, и таким образом, увеличивая денежную массу, мы можем снижать безработицу. Оказалось, что в 70-е годы в Соединенных Штатах при такой политике было не 5% инфляции и 5% безработицы, а 9% инфляции и 9% безработицы. И на этой основе Томас Сарджент показал, что люди, естественно, вполне видят, что это инфляция и требует увеличения заработной платы вместо того, чтобы предприниматели нанимали новых работников. И, соответственно, люди понимают, что тратить больше не надо, потому что это инфляция, они не купят больше товаров. И таким образом никакого положительного влияния на безработицу происходить не будет.
Тем не менее, как отмечают теперь многие эксперты, правительства повторяли прошлые ошибки.
Скажем, 10 лет назад, во время небольшой рецессии 2000-2001 года, администрация президента Буша решила, что они быстро решат все проблемы, если каждому налогоплательщику выдадут по $300, а каждой семье, подавшей налоговую декларацию, выдадут по $600, люди побегут в магазин, увеличится спрос, увеличится занятость, все будет прекрасно, выйдут из рецессии. Что такой вот краткосрочной мерой удастся как бы решить проблемы. А народ эти деньги просто-напросто положил в банк, и никакого выхода из рецессии не было, именно потому, что люди умеют отделять и понимают, что есть одноразовые краткосрочные меры и есть серьезные долгосрочные изменения экономической политики, которые, в свою очередь, заставят людей уже менять свое поведение, адаптироваться к ситуации. И поэтому следующий шаг администрации Буша был долгосрочное сокращение всех налоговых ставок. Тогда человек знал, что на каждый лишний заработанный доллар останется у него на руках на 8-10 центов больше, чем раньше, и, соответственно, это уже всерьез и надолго, и тогда можно увеличить свои расходы, можно вкладывать деньги в производство, можно предприятиям делать больше инвестиций, и таким образом в течение нескольких месяцев вышли из рецессии, и начался экономический рост до начала кризиса 2007-2008 года, который продолжается и сегодня.
Если так, то выводы Томаса Сарджента и Кристофера Симса, лауреатов Нобелевской премии по экономике 2011 года, вероятно, в еще большей степени применимы в анализе истоков и причин нынешнего долгового кризиса в Европе.
Уже в начале, когда создавалась Европейская денежная зона в 1999 году, Кристофер Симс предупреждал, что она не будет устойчивой, потому что возникнет конфликт между бюджетной политикой каждого отдельного государства, которое, как говорят в народе, тянет одеяло на себя, и единой денежной политикой Европейского центрального банка, и в конечном счете Европейский центральный банк не сможет контролировать денежную массу, потому что долги каждого отдельного государства, особенно наименее дисциплинированных государств, приведут к тому, что рынок больше не будет покупать их облигации, и тогда крайним в этой ситуации окажется Европейский центральный банк и будет покупать эти облигации. Таким образом, в общих чертах был сделан прогноз. Конкретно эти модели, в общем-то, будущее не предсказывают, они предсказывают только будущие отношения между различными переменными. Но в целом одна из моделей, которую создал Томас Сарджент совместно со своим соавтором Нилом Волосом, как раз показывала, что государство не может бесконечно держать бюджетный дефицит, и центральный банк не может бесконечно сдерживать денежную массу и бороться с инфляцией, потому что наступает некий предел, когда частные держатели уже больше не покупают облигации, и тогда вполне естественно все зависит только от экономического роста, потому что только по мере увеличения валового внутреннего продукта при постоянной налоговой ставке можно будет иметь дополнительные деньги, а иначе центральному банку придется, в общем-то, только увеличивать денежную массу, чтобы покупать облигации, поэтому даже при жесткой денежной политике в конечном счете при слабой бюджетной политике будет высокая инфляция или будет дефолт. То есть такого рода в целом предупреждения существовали, и сейчас, к сожалению, они оборачиваются реальностью.
Спасибо. Напомню, о работах нобелевских лауреатов 2011 года по экономике, американских экономистов Томаса Сарджента и Кристофера Симса, мы говорили с научным сотрудником Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессором экономики Михаилом Бернштамом.
В день вынесения приговора экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко нынешний глава правительства страны Николай Азаров заявил, что рассчитывает на достижение компромисса с Россией по газовому вопросу в течение 10-15 дней. В среду он уточнил, что результатом новых договоренностей должна стать справедливая и приемлемая для Киева цена на российское топливо. Сейчас его поставки идут в соответствии с контрактом от 2009 года, за подписание которого Юлия Тимошенко и была приговорена к 7 годам лишения свободы. При этом сам факт судебного решения, как считает большинство экспертов, этот договор оспорить не может, говорит независимый аналитик Александр Разуваев.
Договор формально подписан между «Нафтогазом» и «Газпромом», и, естественно, он в силе, пока не будут подписаны другие соглашения, и никакие решения украинского суда относительно каких-то граждан Украины, неважно кого, не могут повлиять на этот договор.
Может ли приговор Юлии Тимошенко, еще раз доказавший крайне негативное отношение нынешних властей Украины к действующему контракту с «Газпромом», каким-либо образом повлиять на позиции сторон в переговорах о новом газовом соглашении? Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин в этом сомневается.
На мой взгляд, приговор, вынесенный Юлией Тимошенко, никак не повлияет на переговорный процесс по газовому контракту, поскольку там совершенно другая мотивация сторон. Там мотивация, во-первых, с украинской стороны это снижение цен на газ, а с российской стороны это всяческое раздувание вот этого конфликта для того, чтобы европейских потребителей газа переключить с украинского транзита на северный поток, а в перспективе, возможно, и на южный поток. Вот две цели, и как тут будет каждый из сторон обыгрывать приговор Тимошенко, пока мне совершенно непонятно. Думаю, что не удастся это обыграть.
Иначе говоря, российский «Газпром», как предполагает Михаил Крутихин, действует сейчас по принципу «чем хуже, тем лучше», пытаясь переключить внимание европейских потребителей российского газа на свой новый проект. Именно этим, по его словам, и объясняется неуступчивость концерна в переговорах с Украиной.
Первое – это полное упорство в отстаивании своей формулы цены. То есть никаких уступок по цене не делать Украине, как бы это дело не мотивировали украинские переговорщики. Второе – это, естественно, выдвигать абсолютно нереальные условия, которые неприемлемы для украинской стороны. Украина хочет свободной экономической зоны с Европой, а мы им предлагаем отгородиться от Европы путем вступления в таможенный союз. Совершенно неприемлемо поглощение нафтогаза Украины «Газпромом». То есть выдвигаются бредовые требования для того, чтобы сорвать переговоры.
Вместе с тем, уверен независимый аналитик Александр Разуваев, именно «Северный поток» в перспективе может заметно усилить позиции России в газовых отношениях с Украиной. Поэтому сейчас «Газпром», по его словам, просто не заинтересован в подписании с Киевом нового контракта на поставку и транзит российского газа.
Как только через год заработает вторая ветка Северного потока, экспортные возможности «Газпрома» будут 255 миллиардов кубов. При том, что такой оптимистично-долгосрочный прогноз по «Газпромовскому» экспорту 150. По большому счету, в этом случае России украинский транзит не то что совсем не нужен, но почти не нужен. После этого Украина вообще особых козырей-то не будет. Поэтому я думаю, что украинская сторона, в общем, находится в достаточно сложной ситуации, потому что у них до сих пор советская, мягко сказать, не особо энергоэффективная экономика, ну а цены действительно, потому что пока не привязаны к ценам на нефть, в общем, достаточно неприемлемые, да, они кусаются.
Михаил Крутихин из компании «Русэнерджи», в свою очередь, предпочитает не переоценивать будущую роль «Северного потока» в нынешних переговорах России и Украины.
Северный поток тут сбоку припек, что называется. Дело в том, что на две нитки Северного потока, на первую и на вторую, мощность которых годовая должна составить 55 миллиардов кубометров, законтрактовано газа всего на 20 миллиардов кубометров. Не хватает его даже для первой половинной нитки. И для того, чтобы уговорить европейцев поменять в условиях контракта точку приема газа на Северный поток с нынешней украинской, вот для этого нужно их чем-то очень сильно напугать. Возможностью, если не за затыканием дырок и прекращением поставок через Украину, то хотя бы угрозой такого перерыва в снабжении.
Ранее фактически единственной сильной позицией Киева в переговорах с Москвой была его ориентация на Европу, активно противопоставлявшаяся предложениям российского руководства о вступлении в таможенный союз. Но будет ли она столь же весомой после того, как европейские лидеры осудили приговор Юлии Тимошенко? Михаил Крутихин продолжает.
Я думаю, что это все-таки была первая эмоциональная реакция. И когда в Европе поймут, что Украина таким методом демонстрирует, что даже в бывшей Советской Республике возможно существование независимых судов, независимого судебного делопроизводства, что, конечно, немыслимо, скажем, в той же России, то тогда поймут, что если они способны бывшего премьер-министра отдать под суд с криминальными обвинениями, то страна действительно движется по пути демократии, построения гражданского общества, и что это нормальный член цивилизованного общества в той же самой Европе.
Таким образом, как предполагают эксперты, Украине вряд ли удастся добиться подписания контракта, предусматривающего заметное снижение цен на российский газ. Очередной раунд переговоров главы «Газпрома» Алексея Миллера с министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием Бойко состоялся во вторник. При этом стороны обещали продолжить диалог в ближайшее время.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Европейский Союз готовит новую антикризисную программу. Россия заявляет о готовности помочь Европе в преодолении долгового кризиса. Лидеры Германии и Франции заявили в минувшее воскресенье по итогам двусторонних переговоров, что страны еврозоны должны принять новую антикризисную программу уже к саммиту стран Большой Двадцатки, который пройдет во Франции 3-4 ноября. Но, по сути, речь идет о вынужденном пересмотре ряда тех решений, которые были одобрены на последней встрече лидеров стран Европейского Союза в конце июля. Еще в канун встречи канцлера Германии и президента Франции официальные лица с обеих сторон говорили о разных подходах Берлина и Парижа, в частности, к перспективам использования Европейского антикризисного фонда. Франция хотела бы использовать его средства и для помощи своим банкам, которые являются крупнейшими зарубежными держателями греческих долгов. Германия настаивает на том, что средства фонда могут использоваться отдельными странами для поддержки своих банков лишь в тех случаях, когда не остается других источников финансирования. На последнем саммите стран Европейского Союза в конце июля их лидеры одобрили планы добровольного участия частных кредиторов, то есть главным образом банков и других финансовых компаний, в реструктуризации греческих долгов. Из Мюнхена руководитель аналитического отдела банка UniCredit Кристиан Вебер.
При обмене этих облигаций частным кредиторам Греции предлагается на выбор четыре варианта. Во-первых, обменять облигации, сроки погашения которых уже подходят, на новые 30-летние бумаги. Другой вариант – уже досрочный обмен облигаций, то есть тех, сроки погашения которых еще не наступают, на такие же 30-летние бумаги. Два других варианта предполагают, по сути, обмен ранее выпущенных гособлигаций Греции на новые в соотношении по стоимости примерно 100 к 80. Здесь следует подчеркнуть, что частные кредиторы Греции отнюдь не обязаны производить такой обмен по любому из предложенных вариантов. Теоретически они могут и дальше держать у себя ранее купленные греческие гособлигации, но на собственный страх и риск. Вот почему никто пока и не знает, в каких объемах будет проведен будущий обмен, а рейтинговые агентства предупреждают о возможном частичном дефолте Греции. И его вероятность, пусть и на короткое время, никоим образом нельзя сбрасывать со счетов.
Обмен греческих гособлигаций на новые в соотношении 100 к 80 означает 20% убытки для их держателей. А теперь, судя по сообщениям, уже и официальные представители стран еврозоны обсуждают варианты списания вплоть до 60% вложений частных банков в облигации Греции. Но даже окажись они меньшими, правительствам предстоит расширять объемы помощи европейским банкам из тех или иных источников, а заодно, как предполагают некоторые эксперты, еще более расширять полномочия и объемы нынешнего Европейского антикризисного фонда сверх тех полномочий, которые уже были согласованы на июльском саммите и даже сравнивались тогда с созданием в Европе своего валютного валютного фонда. По аналогии с МВФ, Кристиан Вебер, банк Юникредит, Мюнхен.
В
определенной мере такое сравнение действительно уместно. Во-первых, полномочия выкупать у частных владельцев, то есть на вторичном рынке гособлигации отдельных стран ЕС, можно сравнить с полномочиями МВФ. Во-вторых, возможность так называемого превентивного кредитования стран еще до возможных кризисов на этапе, когда финансовая ситуация в них лишь обостряется, это тоже традиционная функция Международного валютного фонда. И в-третьих, полномочия продлевать срок выданных странам кредитов и снижать проценты по ним. В этом смысле Европейский антикризисный фонд и МВФ становятся вполне сопоставимыми. Во всяком случае, возникает важный инструмент предотвращения кризисов, подобных греческому. И было бы желательно, коль скоро его сравнивают с МВФ, чтобы и сам Европейский фонд был существенно расширен.
Ближайший саммит стран Европейского Союза пройдет в Брюсселе 23 октября. По идее, на нем и должна быть одобрена обновленная антикризисная программа еврозоны. К тому времени, кстати, еще июльские планы Евросоюза по расширению антикризисного фонда должна одобрить Словакия, последняя из 17 стран еврозоны. В ходе первого голосования в словацком парламенте, состоявшемся во вторник, голосов «за» не хватило.
Россия ожидает, когда европейские страны объявят конкретную и понятную стратегию выхода из кризиса. Если в рамках этой программы будет необходима поддержка со стороны России, мы готовы ее оказать, заявил помощник российского президента Аркадий Дворкович. В частности, по его словам, вопрос выкупа испанских долговых бумаг обсуждался на переговорах теперь уже бывшего министра финансов Алексея Кудрина и министра иностранных дел Сергея Лаврова с министром экономики и финансов Испании Еленой Сальгадо. Согласно действующему российскому законодательству, формально в долговые обязательства ряда наиболее развитых стран могут размещаться средства резервного фонда и фонда национального благосостояния. Испания и другие проблемные государства Европы в этот список не входят. Однако, по словам директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики, управляющей компанией «Альфа-Капитал» Владимира Брагина, для России было бы правильно оказать поддержку этим странам за счет иных источников.
Помочь проблемной стране, дефолт которой может вызвать там, в том числе последствия экономический кризис в России, это, мне кажется, не самая плохая идея. И тот факт, что золотовалютные резервы будут там использоваться для покупки облигаций Испании, там, Италии, даже хоть той же самой Греции, это, мне кажется, тактически очень правильный шаг, потому что в таком случае у нас снижаются риски, связанные с дефолтами, ну, или, по крайней мере, откладываются на какой-то срок. Опять же, это благоприятно будет сказываться на ценах на нефть, на общем отношении к экономике, отношении к рискам. И, соответственно, там, это в том числе будет положительно сказываться и на России.
Более сдержанная позиция у бывшего заместителя председателя Центрального банка России, первого вице-президента Ассоциации региональных банков страны Александра Хандруева. Он считает, что при принятии решения об оказании помощи проблемным государствам еврозоны, финансовым властям следует тщательно просчитать все его последствия.
Я думаю, что вопрос помогать или не помогать – это вопросы филантропические, которые не относятся к финансовой политике. Финансовая политика исходит из бюджетных ограничений и финансовых интересов государства. Поэтому здесь благотворительности быть, на мой взгляд, не должно. Почему Россия должна кому-то помогать? Достаточно сказать, что весь мир, когда покупает американские госбумаги, он помогает США. Когда покупают ценные бумаги, даже Германия помогает Германии. Да, я понимаю, что есть избыточные резервы, которые надо размещать. И страны такие, как Китай, Япония, Россия, страны, которые имеют активное сальдо платежный баланс по счету текущих операций, имеют большие золотовалютные резервы. Но это другая проблема, другая тема.
Тем не менее, по словам Владимира Брагина из управляющей компании «Альфа-Капитал», Россия сегодня вполне может потратить до 20% своих золотовалютных запасов, превышающих 500 миллиардов долларов, на покупку долговых бумаг, находящихся в кризисе стран Европы. Тем более, что эти резервы, по его словам, непосредственно на поддержку национальной экономики использовать нельзя.
Прибыль здесь, она очень второстепенна. Золотовалютные резервы, этой вещью можно кичиться перед избирателями. Это является вещью, ну, скажем, таким показателем, там, например, чистого долга страны, да, так называемого, когда мы из внешнего долга вычитаем золотовалютные резервы. Этим можно, там, не знаю, рассказать, там, как замечательно у нас в стране там обстоит дело там, с экономической стабильностью, да, что вот, дескать, золотовалютные резервы растут. Но золотовалютные резервы изначально это побочный продукт искусственного занижения курса национальной валюты, да, которая в противном случае бы укрепилась, и из-за этого убился бы у нас экспорт. Поэтому почему эти резервы должны обязательно приносить доход или использоваться для безубыточных транзакций, мне, честно говоря, не до конца понятно. Мне кажется, что нынешняя ситуация, да, она как раз и благоволит тому, чтобы золотовалютные резервы использовать для помощи другим странам, да, которые являются торговыми партнерами, проблемы которых могут в итоге вызвать проблемы в родной стране.
В том, что возможная помощь проблемным странам еврозоны не должна быть связана с вопросами получения выгоды, уверенный президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян. Однако он также считает, что все решения России на эту тему должны быть скрупулезно подготовлены.
Вообще, это философский вопрос, выгодно ли помогать. Я придерживаюсь той позиции, что помогать всегда выгодно, потому что добро возвращается добром. Другое дело, что все всегда надо делать с умом, то есть должно быть в коня корм. И если у России есть возможность оказать, протянуть руку помощи в тяжелой, сложной ситуации одной из европейских стран, и это делается осмысленно, это делается ради того, чтобы мы воспринимались должным образом и, соответственно, могли бы рассчитывать на адекватное отношение к себе, то это, конечно, идет всегда на пользу.
Пока представители российского руководства говорят о возможной поддержке европейских стран за счет покупки их государственных долговых бумаг. Но может ли Россия в перспективе использовать свои финансовые резервы для пополнения, например, антикризисного европейского фонда? Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.
Вот тут возникает вопрос, да. Одно дело это покупка облигаций стран, второе дело это уже участие в таких более там, скажем так, интимных инструментах, интимных фондах, непосредственно для спасения там еврозоны. Мне кажется, что все-таки европейцы осторожно относятся ко всем суверенным фондам. Здесь, мне кажется, скорее всего возникнут препятствия, ну, точно так же, как, я думаю, в Европе не очень любят китайский капитал, его точнее опасаются. Точно так же, я думаю, там опасаются российского капитала, ближневосточного, возможно, тоже как-то так настороженно, да. Поэтому я думаю, что вот здесь как раз будут определенные ограничения, в частности политические, и мне кажется, вот далеко здесь продвинуться не удастся. То есть пока, мне кажется, можно рассчитывать только на именно суверенные облигации.
Впрочем, пока заявление помощника президента России Аркадия Дворковича остается во многом лишь его частным мнением. Другие чиновники из администрации главы государства или правительства ничего не говорили о возможности поддержки проблемных европейских стран.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Защищайте Украину от авторитаризма.
На улице выйдут не 5 тысяч человек, а 50 или 500 тысяч.
Премьер-министр Дональд Туск заявил, что обратится к президенту с предложением...
Израиль и палестинская террористическая организация «Хамас».
Они наладили контакт с представителем мексиканской наркомафии и наняли его для убийства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.